Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Пятница. Здесь, в этой студии, вас приветствуем мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Ну и, как всегда, в этот день вместе с нами руководитель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО Владимир Легойда. Здравствуйте.
Добрый вечер.
1 сентября на календаре.
Да.
И вот давайте обратимся
к календарю. Вас поздравить или вам посочувствовать?
Поздравить, конечно.
А вас, Алла Сергеевна?
Я пока не решила.
Перехватил. Вот все, что значит молодость. Перехватил мой вопрос.
Да. Я вас, кстати, еще поздравляю с выходом нового номера журнала «ФОМА».
Всех нас поздравляем.
Да, да.
Неплохой журнальчик, говорят.
Правда? Сложно сочиненная такая здесь обложка. Она открывается
Жаль,
в другую сторону.
Не можем показать.
Не можем, да. В этом достоинство и некоторые ограничения на радио.
Слушайте, вам пора вводить, не будем называть конкурирующие фирмы, как на некоторых радиостанциях пора вводить видеокамеры.
А мы не хотим, как на некоторых. Мы уже пробовали, а магия радио... Как без нее? Вот все уже ввели, а у нас нет.
А почему думаешь, что теряется магия радио? Потому что те, кто будут смотреть, они будут смотреть. Те, кто будут слушать, они все равно будут слушать. У них же не будет камеры. Она же не появится одновременно в FM-диапазоне-то.
А как знать, как знать? Знаете, технологии опережают
технологии,
сознание.
Да. Физика не самая сильная ваша сторона.
Однозначно. Ну, у меня пятерка по ней была, знаете,
это
сама удивляюсь.
Это чувствуется.
Да, когда-то это было очень давно, 1 сентября в школе.
Полно вам, не очень давно.
Да, давайте, наверное, все-таки с образования начнем, раз у нас 1 сентября сегодня.
Скажите.
Вы с удовольствием в институт пойдете?
Ну, конечно, с удовольствием. Я всегда хожу в институт с удовольствием. Я даже на плохие лекции, когда учился, ходил с удовольствием.
Это вы рассказывали. Вы там учились, как не надо их читать. Правильно я помню?
Совершенно верно, видите как.
Хорошая, кстати, идея.
Угу. Не поздновато ли, Алексей?
Нет, я тоже пошел в институт 1 сентября.
Опять учиться?
Опять учиться, да.
А-а-а.
Очередное высшее. Это теперь тоже тренд, кстати.
Понятно, я думал, уже закончился уже.
Нет, как выяснилось. Я думал, что никогда больше.
Никогда не говори никогда. Владимир Романович, а вы... Я даже не знаю, как спросить вас об этом или нет. Вы к каким-то переменам готовы? Которые, ну, каждый год мы приходим же в институт и видим, как дети меняются.
Вы имеете в виду...
Как студенты меняются. Не все любят, когда мы их детьми называем. Ну, они уже взрослые.
Не, я просто думал, вы имеете в виду, готов ли я сам меняться. Я готов вообще меняться.
А это неизбежно, мне кажется. Если меняются они, то меняться должны преподаватели.
Это правда, ведь обидно очень, когда первокурсников, уже поживших людей, уже сложившихся, полностью сформированных, называют детьми.
Да, уже всех понявших про эту жизнь.
Как я школьников, которые уже закончили школу, я не знаю, сколько лет, но учились у меня, а все равно называют детьми, наверное, это обидно звучит.
Мне кажется, это... Если это просто... Вот если из этого не делать какую-то такую очень... Ну, это, знаете, это везде такой элемент игры. Вот я, например, своим детям, вот старший, хотя я там всего 9, да, я говорю, бери детей и иди. То есть, представляете, я в нее это вселяю.
Ну, это же вы сразу планку поднимаете.
Да, да, да. Вы ее ставите на одну ступень с собой.
А здесь им приятно, мне кажется, вот они еще дети, может быть, кто-то считает. Им все время говорят, вы уже взрослые. Я говорю, ну, дети.
Да, как 50-летние люди, прям 60, приводят своих внуков к учительнице, которая еще им когда-то преподавала. И она, глядя на 60-летних бабушек и дедушек, говорит, дети мои.
Деточки, да-да-да.
Владимир Романович, в какую сторону меняется, я не знаю, ваше видение того, как нужно преподавать? Чего больше, чего меньше становится, что интенсивнее и так далее, в связи с тем, как меняются сами студенты?
Вы знаете, ну, сложно сказать... как-то так вот сразу, поскольку вопросы, они очень правильные, но все-таки достаточно общие. Ну, что-то меняется, что-то не меняется. Вот, ну, наверное, если попытаться как-то так, какие-то общие такие закономерности, что ли, или изменения отсмотреть, то, наверное, есть, ну, скажем, если так в разных составляющих, что ли, учебного процесса посмотреть, вот этого огромного, скажем, есть... Во-первых, изменения, ну, что называется, в окружающем пространстве, да, в культурно-исторической реальности. Понятно, что информационное поле там становится более визуальным, тексты становятся более короткими. Да? И дети, как мы уже сегодня заметили, да, а вот эти самые сформировавшиеся и так далее, они вот формировались в другой среде уже, информационной, интеллектуальной. Вот, поэтому это тоже, это все нужно учитывать. И, причем, знаете, я вот все время сетую на то, что вот этот разрыв или там изменения, которые происходят сейчас, они такие беспрецедентные, да, никогда в истории такого не было. И я исходил из того, вот, что, в принципе, то, что мы переживаем, тоже мало кто переживал. А тут как-то у меня была возможность отдохнуть во время болезни несколько дней. И вот я так...
Интересная форма отдыха.
Да, да, но она такая, мне кажется, привычная для многих, да. И я вот перечитывал из детского, так сказать, из юношеского чтения Родни Стоун, Конан Дойля. И вот он как раз начинается, это книжка начинается текстом о том, что вот там вторая, начинается там вторая половина 19 века, точнее, более позднее время человек вспоминает и говорит, вот мы-то росли еще без всяких там паровозов и так далее, а вот наши дети, смогут ли они нас понять, они вот не мыслят свою жизнь без железных дорог и так далее. И вот по пафосу, так сказать, и по психологизму вот этой зарисовки, там, конечно, ощущается вот тоже такой серьезный довольно разрыв. Я подумал, что, может, я зря считаю, что какие-то такие вещи уж совершенно беспрецедентные, хотя я все равно думаю, что, ну, не было, конечно, подобных периодов не с точки зрения, так сказать, типологии, а с точки зрения масштабности и скорости происходящих изменений. Хотя там в этом отрывке тоже говорится о том, что вот до этого поколения жили одинаково, а тут бах-бах, в течение одного поколения многое поменялось. Поэтому вот это вот одно изменение, никуда не денешься, я вот, скажем, до последнего держусь до сих пор. То есть я никогда не читал лекции с презентациями. Это, наверное, скоро уже будет преступлением. Недавно с коллегой говорил, в высшей школе экономики преподает. Он говорит, а там ты просто, тебя не допустит никто к занятиям. Ну, боюсь там сейчас переврать, но он сказал, что там презентации есть обязательная часть учебного процесса. Преподаватель, он обязан представить презентацию к своим там лекционным курсам, еще каким-то там, я не знаю, какие там у них еще бывают. Вот. А я ни разу не читал, хотя у меня даже есть там по некоторым курсам подготовленные презентации, но я как-то вот не рисковал с ними выходить. Вот. Потом, ну, второй момент заключается в том, что, конечно, все меньше, это тоже часть естественного вот хода жизни, преподаватель воспринимается как авторитет, которого неизбежно, вот, его неизбежно нужно слушать. То есть, с одной стороны, это все равно остается, а при этом этот авторитет подкрепляется такой важной составляющей, как оценка, которую все-таки по-прежнему пока еще преподаватели дают студентам, да, а не студенты преподавателям. И это тоже, в общем, от этого никуда не денешься, это как-то, что называется, дисциплинирует и понуждает студентов, ну, как минимум, прислушиваться к тому, что преподаватель говорит. Тем не менее, все равно нужно вот это свое право на то, чтобы тебя слушали, его нужно каждый раз утверждать, это каждый раз заново.
Хорошо, вот. Когда преподаватель это понимает.
Ну, да, наверное. Вот. И, соответственно, здесь нет чего такого, что ты вот зашел автоматом в аудиторию, ты понимаешь, что сейчас вот все отложат свои, раньше это были ручки, сейчас это гаджеты, так сказать, да, и начнут тебя слушать. Вот. Ну и потом действительно, знаете, мне все больше кажется сейчас, несмотря на то, что вот, ну, у меня разные просто курсы, в этом смысле мне повезло, то есть у меня есть сугубо практический курс, мастер-класс журналиста, а есть теоретический, сугубо теоретический курс культурологический. Но я все равно пытаюсь все время придумать что-то такое, чтобы, особенно вот из второго этого теоретического курса, студенты, во-первых, понимали, какую это им практическую пользу может принести, а во-вторых, чтобы они действительно ее реально выносили, эту практическую пользу.
А какая практическая польза может быть из культурологии?
Ну, самое разное. Я всегда говорю о том, что это наиболее общее, вот в одной из градаций наук, да, это наиболее общее наука о культуре, потому что много других же есть наук о культуре, если культуру в широком смысле слова понимать. Я пытаюсь, если угодно, им какие-то методологические принципы вообще обучения предлагать в рамках этого курса. То есть, условно говоря, мы вместе с изучением какого-то материала для них нового пытаемся учиться, потому что, как показывает практика, это то, чему меньше всего учат. И ребята приходят, особенно в нынешних условиях. Это, кстати, один из минусов ЕГЭ, к которому, как мы с вами вот неоднократно в этой студии в том числе выясняли, я отношусь, в общем, достаточно спокойно и не считаю, вот, так сказать, вот, причиной всех наших бед и поражений. Но понятно, что, будучи тестовым заданием, сейчас, правда, все меняется, но пока вот мы результатов таких серьезных еще не видели. Будучи тестовым заданием, ЕГЭ натаскивает на вполне определенную, на вполне определенные навыки. Этого мало, этого недостаточно, чтобы уметь учиться, потому что умение учиться, оно предполагает много другого, что само по себе подготовка ЕГЭ автоматически не обеспечивает. Вот. А поскольку, вот скажем, с чем я сталкивался, и будучи студентом, потом будучи преподавателем, вот мы пишем все время, или сейчас дети пишут, да, самые разные работы, там, курсовые, аналитические справки, потом они пишут дипломные и прочее, как они сейчас там называются по-разному. Но реально вот методологию научной работы специально с ними никто не проходит.
А надо?
Вот, обязательно, конечно. Но это точно так же, как нельзя же ребенка, вот он перешел, там, не знаю, когда у нас сочинения раньше начинали писать, в классе, наверное, в седьмом, да?
Раньше.
В третьем классе уже писали.
Коротенькие. Но изложения все-таки были в третьем.
Наверное,
сейчас их уже
порождала
свой первый текст. Да, возможно, я подзабыл. Но вот это же не значит, что ты перешел в третий класс, и сразу говорят, вот пиши сочинение, а что это такое? Неважно, что пиши, да? Так же не разговаривали с вами, то есть все равно какие-то, вот, по крайней мере, я вот из школы это помню, что должно быть вступление, главная часть – заключение. Ведь этому же меня кто-то научил, правда? И дальше мне объясняют, что такое вступление, что оно должно содержать, что содержится в главной части, что содержится в заключении, что такое система аргументации, то, что вот как-то фатально совершенно вот не отсутствует у нынешних, по крайней мере, абитуриентов, то, что мы видим, да? Это невозможность, неспособность аргументировать свою точку зрения. Вот вроде как какая-то позиция более-менее, если так можно назвать, выражено, а вот способности аргументировать нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Радио Вера» профессор МГИМО, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, главный редактор журнала «ФОМА» Владимир Легойда. Владимир Романович, знаете, о чем было бы интересно поговорить? Несколько дней назад одно из интернет-изданий представило текст молодого человека, ему 26 лет, он решил, Никита Лихачев его зовут, он решил проанализировать... Как живут те, кто родился после 97-го года? Я понимаю, что человек 26 лет, ему довольно, наверное, сложно еще. Ему самому недавно было там 18, но все равно текст получился довольно интересный. Он пытается поставить, что изменилось, хотя бы по отношению к его поколению. И вот здесь несколько тезисов он выдвигает. Они очень хорошо понимают, когда им врут, и что взрослым не всегда можно верить. Я помню свою школу, учитель говорит, что 2 плюс 2, например, 5, и я... начинаю спорить и получаю фразу «я учитель».
Простите, это вы сейчас говорите от себя? Или...
Нет, это маленькая, это такая все, полуцитата. Это читаете, да. Ага. 2 плюс 2 равно 5, я начинаю спорить, и в ответ получаю, что я учитель, я знаю лучше. А эти дети...
Честно говоря, не очень понял, очень странно. То есть он учитель в школе этого молодого человека, ему...
Ну, к примеру, он как пример приводит то, что, говорит, что любое утверждение учителя, даже если оно заведомо, его можно проверить и опровергнуть, учитель может сказать, а учитель всегда прав, а нынешний 18-летний, 19-летний может достать уже в школе, да, там, когда ему 16-17 лет, смартфон, и сказать, а вот тут, вот смотрите, на этом ресурсе, на другом. Еще один тезис. Зачем учить, если можно что-нибудь загуглить? Больше нет субкультур. Потом они заменили телевизор на YouTube, они потихоньку убивают продюсерский контент, заменяя его на сам издат, и очень быстро меняют правила игры. Ну, тут очень много тезисов, на самом деле, которые он приводит. Я читаю и понимаю, что, в общем, те дети, или условно дети, с которыми мне приходилось общаться в современной школе, да, наверное, это хорошая и довольно тонкая характеристика, но, с другой стороны, это ведь очень, наверное... это очень частная вещь, частный случай. Он рассматривает молодых людей из больших городов, из Москвы, в первую очередь, наверное, из Петербурга, но уже сразу за МКАДом ситуация начинает меняться. И вот мне приходилось общаться с их же сверстниками где-нибудь во Владимирской области, они вообще с трудом представляют, зачем нужен интернет. Он как бы есть, но он в другом измерении существует.
Да, собственно, в чем вопрос, да.
Ну, вопрос, скорее, я просто предлагаю поговорить. Смотрите, вот тот же самый Никита Лихачев, которому сейчас 26, да, он точно так же лет, его поколения, то есть сверстники, также 7-8 лет назад приходили к вам 18-летними, и приходят к вам нынешние, вот в прошлом году, в этом, вот как раз 97-98 года рождения. А видите ли вы какую-то принципиальную разницу между ними?
Ну, мне сейчас сложно сказать, потому что для этого мне уже очень хорошо помнить вот тех, кто приходил 10 лет назад. Я вообще неоднократно говорил, я считаю, что в целом вот те изменения, которые происходят с точки зрения, по крайней мере, мне сложно говорить, потому что я в первую очередь, конечно, знаю своих студентов, то есть студентов МГИМО, но мне кажется, что в целом изменения происходят, если так говорить в очень общем виде, в лучшую сторону, именно с точки зрения отношения детей к учебе. Вот они приходят намного более мотивированы, потому что мотивация, на мой взгляд, ну, она как минимум не уменьшается. Ну, Алла Сергеевна может как раз ей легко со мной согласиться или возразить, потому что мы с ней с одними и теми же студентами работаем, но, в принципе, я считаю, что мотивация как минимум не падает, а, может быть, даже увеличивается. Это раз. А что касается вот тех тезисов, которые вы озвучили, отчасти в этом есть правда, но в том смысле, что можно что-то проверить. Правда, пример крайне неудачный, потому что, ну, вот насчет дважды два – пять, да, скорее я бы сказал так, что иногда учитель может говорить какие-то вещи, в которых он либо не уверен, либо не знает. Обычно это свойственно молодым преподавателям. Я себя помню молодым преподавателем. Для меня самым страшным было, это был вот кошмар молодого преподавателя, что тебе зададут вопрос студента, а ты не знаешь, что ответить. Сейчас я спокойно говорю, что я не знаю, и мы идем дальше. Да? Ну, если мне спрашивают, а вот что-то, я говорю, знаете, я не знаю.
Какие-то поколенческие вещи.
Да, я не знаю ответ на этот вопрос, это мне неизвестно.
Вы говорили не так, вы говорили, я сейчас не готов ответить, я помню.
Да-да-да.
Извините, пожалуйста.
Я мог сказать, что я сейчас не готов ответить.
Да, поговорим об этом через неделю.
Опять же, я и сейчас могу сказать, что я сейчас не готов ответить. Вы, наверное, все-таки не застали мой самый первый, так сказать, кошмар. Тогда я говорил, сейчас не сбивайте меня, я вот сейчас, потом я вам отвечу и так далее. То есть не готов – это уже следующая стадия, это уже часть признания того, что ты не готов ответить. А вот когда ты вообще боишься признать, что ты чего-то не знаешь, ну, это совсем такая вот, такое малодушие молодого преподавателя. Ну вот, но в данном случае, понимаете, в чем дело? Это ведь вопрос, скажем, для того, чтобы найти в том же Гугле авторитетный источник, нужно понимать, что этот источник авторитен. Но этого тоже мало.
Но это сноровка определенно для этого нужна.
Это не сноровка. Нет, ну, это не сноровка. Сноровка – это вот печатать, так сказать, как это, двумя пальцами со скоростью 20 пальцев. А вот, знаете, двумя большими пальцами, когда вот работают на этом. А я другое хотел сказать. Я просто хотел сказать, что вот, скажем, знаете, в одном из таких довольно забавных фильмов, явно, так сказать, видимо, сделанных в рамках промоушен Гугла, в русском переводе он «Интерна» он называется, когда там спорят о том, вот хорошо, когда дети материнское молоко, так сказать, едят или нехорошо. И кто-то говорит, что это не имеет никакой разницы, не имеет никакого значения, нет никакой разницы. Там, а тут же сидящий парень говорит, нет, есть очень, значит, серьезное отличие. И тот говорит, нет, ученые, мол, доказали, что это не так. Он говорит, какие ученые? А вот я там, и быстро в интернете находит какой-то там, и называет, ссылается на какой-то журнал и так далее. Но если всерьез к этому эпизоду подходить, да, то, конечно, ссылка на статью даже в авторитетном издании ничего не значит, потому что вот и тут мы подходим к тому, чему я пытаюсь научить своих студентов. Потому что нужно как минимум понять, а есть альтернативная точка зрения. Да? Вот сейчас я недавно наткнулся с помощью, кстати, Фейсбука по ссылкам на одну современную журналистку, которая в свое время занялась так называемой доказательной медициной. Да? И она там уже там, пару книжек, по-моему, выпустила на эту тему. Вот она в одной из своих первых книг просто разбирает какие-то стереотипы бытовые, там, ну, что полезно, что вредно из серии, да? В том числе там, про органическую, например, еду, там, вред ГМО и так далее. Потом она говорит, что вот есть вещи, которые я не берусь утверждать, так это или нет. Но вот в рамках того, что она называет, или, может быть, не только она, доказательной медициной, она говорит, на сегодняшний день это не доказано. Ну, и такие простые вещи, вот зубы лучше чистить там, до завтрака или после завтрака. Да? Вот она, кто-то уверенно говорит одно, кто-то уверенно говорит другое, но в рамках доказательной медицины вот есть такие плюсы, есть такие минусы и так далее и тому подобное. Так вот, вот этому подходу, вот лично я, что пытаюсь делать, когда мы со студентами общаемся, в том числе и научить их этому подходу, критическому достаточно, да, к получаемой информации, к тому, что очень полезно, это, сказать, почти никто не обладает этим качеством, останавливаться в шаге от обобщений, что очень важно избегать категоричных суждений там, в целом ряде вопросов, в большинстве вопросов и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому вот с этой точки зрения, скажем, возвращаясь к этому примеру, который мы сказали, что вот можно в Гугле найти, да? Но тогда нужно как минимум в Гугле найти альтернативные точки зрения или понять, что их нет, например. Да? То есть, условно говоря, если это медицинский вопрос, прийти в ту точку, где мы можем сказать, что с точки зрения доказательной медицины на сегодняшний день важнейшая оговорка. Да? Потому что если ты говоришь, ссылаешься на научные данные и не говоришь «на сегодняшний день», значит, ты уже не понимаешь, что такое современная наука и как она самое себя воспринимает.
Это в том случае, если диалог с этим человеком ведете вы, если речь идет о сверстниках или людях чуть менее подкованных, может быть, они на такие вещи внимания не обращают.
Я, конечно, хожу по земле, я не имею в виду, что где-то, знаете, там на прогулке или там раньше говорили в курилке, сейчас, слава богу, они все как-то меньше, мне кажется, времени в этом проводят. Ребята, я имею в виду, понятно, что там свой язык и прочее, прочее, но все равно это вот есть как какая-то внутренняя, так сказать, внутреннее понимание того, вот, что можно утверждать, чего нельзя. Вот поэтому вот если с этой точки зрения говорить о том, что пишет этот молодой человек, то там есть ну, как минимум, о чем поговорить, что называется.
Да, так самое интересное, что он, конечно же, вот все то, что вы сейчас приводили в качестве примера, в расчет не берет. Потому что, ну, во-первых, у него самого нет такого опыта.
Ну, да, но
поэтому
у него
еще
все впереди.
Да, но он считает, что тут тоже с ним сложно не согласиться. Понятно, что это абсолютно разные уровни, да. Может быть, для 17-летнего человека, вернее как, в 17 лет, 10 лет назад и в 17 лет сейчас, в 2017-м, это действительно очень большой скачок.
Конечно.
В умении работать с информацией.
Безусловно.
Вот то, о чем он
Безусловно.
Пишет. Подростки очень круто работают с информацией, они ее не глотают, они ее управляют. Эта способность помогает справиться с задачами намного эффективнее. В классической системе образования они, конечно, проседают, но когда придет новая система, ну, он считает, что она должна вот-вот прийти, внезапно сегодняшние отличники станут двоечниками.
Ну, опять же, это категоричное суждение,
категорично,
да,
конечно,
потому что,
какие-то
отличники станут двоечниками, да? Какие-то отличники станут суперотличниками. Станут ли двоечниками, отличниками сегодняшние двоечники, не уверен. Да? А вы знаете, вот ведь на самом деле вот мы всегда с вами говорим, что есть какое-то что-то, что меняется постоянно, да, в культуре человека, в жизни, что-то не меняется. Вот я, например, своим студентам на первой лекции всегда привожу цитату из Конфуция, вот, которая, на мой взгляд, очень хорошо подходит к нашему разговору. Конфуций говорит: учиться и не размышлять — занятие пустое. Это вот та часть отличников, которая отвалится, если сейчас вот спроецировать эту фразу Конфуция на то, что вы сказали чуть раньше, да, Алексей. Вот. А размышлять и не учиться — занятие опасное, говорит Конфуций. Да? То есть, когда человек думает, да, вот такой непризнанный гений, но при этом он вот проседает не только там в классической системе образования, но и в том, что на чем-то же он должен основываться. Да? А даже если вот те самые ребята, о которых пишет, судя по всему, этот молодой человек, который сегодня вот меняет правила игры, ты же можешь поменять правила игры тогда, когда, ну, простите за такое несколько, может быть, отвлеченное выражение, но когда это работает. Потому что вот что значит, ты поменял правила игры? Это значит, что теперь это работает так.
Ну, дети, там, 15 лет назад, когда появился вот этот ужасный подонковский так называемый сленг, тоже,
да,
считали, что поменялись правила игры, что это вот останется надолго.
Ну, во-первых, не осталось. Это вообще, знаете, хорошо, это вообще ведь, осталось. Вот смотрите, ведь, скажем, легкость, с которой сегодня появляется и воспринимается, в том числе и на веру, несмотря на вроде бы тотальное недоверие, разного рода информация, да, она отчасти компенсируется скоростью забывания вот этих новостей, да?
Казалось
бы, да, казалось бы, вот посмотрите, какой ужас, теперь это навсегда останется с нами, проходит неделя, и кто-то уже говорит, а что там оно было? Да? Это тут какие-то вещи, конечно, которые, в общем, довольно сложно сейчас категорически утверждать. Вот, кстати, насчет вот этого вот так называемого подонковского языка, мне кажется, все-таки я, в общем, являюсь языковым пуристом и не отношусь к числу тех, кто кричит, как ужасно, как погибает наш язык из-за обилия иностранных слов и так далее и тому подобное. Вот, и знаю, как многие лингвисты смеются над такими, над подобным плачем Ярославны, с одной стороны. Но с другой стороны, вот мне кажется, что ничего хорошего этот язык, он не принес в нашу культуру.
Но он и не унес, потому что он появился, блеснул и исчез.
Да, может быть, действительно и не унес. Но, условно говоря, вот когда я смотрю тоже телевидение, которое, как мы с вами тоже сегодня говорили, они уже скорее не смотрят, хотя то, что они смотрят, может быть, даже еще хуже с точки зрения языковой. Да? Я понимаю, что вот если раньше там задавали стандарты такие люди, как Игорь Кириллов, да, вот 85-летие которого скоро мы будем, Бог даст, все отмечать, так сказать, да, то я понимаю, что вот мне лично жаль, и не просто там, это не просто какая-то такая эмоция, ну, потому что есть все-таки богатство языка, которое отражает и богатство мышления, и богатство вообще красок восприятия жизни. Вот. Поэтому мне кажется, что то, что многие наши публичные люди, как сейчас их называют, то, что они внесли свой вклад, в кавычках в данном случае, если под вкладом что-то ценное понимать, вот в обеднение языка, то это совершенно очевидно.
Кстати, про язык он тоже пишет. Уж простите, что тут так...
Нет, видите как, я интуитивист просто.
Он говорит, что... То же самое происходит с языком. Язык быстро вобрал в себя же организм от самых разных групп. Он перечисляет, я не буду цитировать. И весь этот сленг очень хорошо уживается с литературным русским языком, что, по мнению Никиты, потрясающе. Сейчас русский язык получил второе дыхание, он обрел потрясающий пласт для иносказательности, у него появился мощный нарратив в среде.
Но... Я не очень понимаю, что такое мощный нарратив в среде.
Я тоже не понимаю, но тем не менее.
Но мы спросим.
Пригласи автора статьи, Леш, в программу и побеседуй с ним об этом.
Слово красивое, да, видите, как можно слову придать свое, так сказать, значение. Я просто хочу сказать, что, вы знаете как, вот скажем, ну, есть какие-то вещи, вот если говорить о языке, повторяю, что, безусловно, конечно, ничего мы не сделаем, язык, как многие считают, самоочищающаяся система, там, и с языком ничего такого, так сказать, смертельного не случится и прочее. Но, тем не менее, всегда была все-таки литературная норма там, и узус языка, да, с одной стороны. С другой стороны, вот мой учитель Юрий Павлович Вяземский, недавно я слушал какое-то выступление где-то в одном из российских городов, и он говорит, что вот он, например, поскольку он писатель, в том числе писатель, в первую очередь писатель, это уж Юрию Павловичу самому решать, да, хотя, может быть, и не ему самому, но вот он говорит, что он всячески, например, сопротивляется тому, чтобы в его текстах, художественных, которые он пишет, появлялась, например, нецензурная лексика. Опять же, не потому, что он какой-то такой вот, ну, ханжа в этом смысле, или человек, который совершенно не допускает, он наоборот, так сказать, считает, что есть там своя функция у этой части лексики и прочее, но в этом нет никакой необходимости, да, или как, знаете, как многие филологи, в этом смысле, скорее это филологи, чем лингвисты, лингвистами, как мне кажется, более спокойно относятся к языковым изменениям. Но многие филологи считают, что, вот скажем, тоже иностранное слово, заимствованное сегодня из современных иностранных языков, оно оправдано тогда, когда ему действительно нет подобающего российского аналога, ну, русского, простите, русского аналога. А вот если нет его, если он вот не отражает, так сказать, ту реальность какую-то новую...
Это Владимир Вольфович до абсурда довел не так давно.
Когда позицию?
Да, когда предлагал.
Нет, заменять. Ну это когда вернуться к макроступам, что ли, что-то там. Нет, ну это...
Он не первый.
Я говорю сегодня, да, то есть понятно, что тут те слова, которые он приводил в пример, давно уже используются именно в иностранном. Ну, в смысле, давно используются заимствованные слова, ничего в этом нет.
Я прошу прощения, нам нужно прерваться ровно на минуту. Напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На Радио Вера.